Та смолкаючу житейский рит, и вон кипенье страстных затихает. Приходит время покаяния и молитв, и сердце от ударов отдыхает. Неспешно струйкой белой вьется дым кадильный, закрыта дверь на ключ и в келье тишина, а пред иконами так трепетно, так сильно, прочь разгоняя сумрак, теплится свеча. Гори я с ней, свеча, пусть мрак сомнений сгинет, пусть ярким пламенем зардеется душа. Во тьме отчаяния, в непроглядной мгле унынья, гори я с ней, гори моя свеча. Как вожделен, как светил твой покой, как сладостно молитвы вдохновение. О, дай мне, Господи, житейских смут забвенье, когда душа беседует с тобой. Неспешно струйкой белой вьется дым кадильный, закрыта дверь на ключ и в келье тишина, а пред иконами так трепетно, так сильно, прочь разгоняя сумрак, теплится свеча. Гори я с ней, свеча, пусть мрак сомнений сгинет, пусть ярким пламенем зардеется душа. Во тьме отчаяния, в непроглядной мгле унынья, гори я с ней, гори моя свеча. Кто не был скорбен, тот не испытал блаженный миг скорбей земных забвенья и радость обретенного спасенья доступна лишь тому, кто погибал. Неспешно струйкой белой вьется дым кадильный, закрыта дверь на ключ и в келье тишина, а пред иконами так трепетно, так сильно, прочь разгоняя сумрак, теплится свеча.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Алла Бородина, кандидат культурологии, автор и разработчик курсов «Основы православной культуры и истории религиозной культуры», а также философ-публицист Виктор Аксючес, который периодически принимает участие в наших эфирах, за что мы ему очень признательны. Прозвучала песня «Свеча» в исполнении ее автора, архидиакона Романа Тамберга, песня, которую многие, конечно, знают, и в которой и замечательные строки: «Во тьме отчаяния, в непроглядной мгле унынья, гори с ней, гори моя свеча». Вот подобная свеча для нас, для православных христиан, это подобный курс, который, конечно, заставляет вспомнить и уроки закона Божьего, которые существовали в дореволюционной школе русской до 17-го года. С Октябрьским переворотом все это было уничтожено, духовное образование в России прекратило фактически свое существование, что, конечно, отразилось на всех нас, на всей нашей жизни. Вот этот отрыв от христианства, от Христа, он очень тяжело сказался и сказывается на всей нашей жизни. Естественно, попытка возродить то, что было когда-то, встретила очень мощное сопротивление. Может быть, наши гости скажут об этом подробнее. Но, во всяком случае, с 2000 года уже в 15 регионах России основы православной культуры преподаются. В 4 регионах, в 4 областях России они введены в обязательный курс обучения, что, на мой взгляд, замечательно. В 11 преподаются факультативно по желанию учащихся, по желанию детей. У нас уже была вот Ира Медведева, известный православный психолог на эфире, и говорила о том, что там, где это преподается, меняется психология. Психологически ребенок изменяется в этом вот жестоком нашем мире, который ломает детскую душу, детскую психику. Знакомство с основами христианства, пусть даже в таком вот измененном немножко виде, с этими учебниками, с этим курсом, очень положительно и благотворно сказывается. Алла, скажите, как вообще родилась эта идея создания вот этого курса, этих учебников? Я знаю, что уже с 1 по 6 класс существуют учебники, да, и вы планируете делать уже для более старших возрастных категорий. До 11 класса будет это доведено. И какие трудности вы встретили на своем пути?
Необходимость создания такого курса связано вообще с качеством гуманитарного образования. Если мы возьмем даже базовые предметы, литература, искусство, мировая художественная культура, история, то нельзя из них выкинуть ту часть нашей культуры, нашей истории, которая связана с православной составляющей, с духовной составляющей. Не только в нашей культуре отечественной, но и в любой культуре духовная часть – это всегда база, которая в той или иной степени проявляется в искусстве, в творчестве народном или авторском. И поэтому, когда мы уже после перестройки стали вводить курсы, связанные с изучением культуры, появилась такая задача введения программ по хотя бы истории философской мысли для школьного образования, то, естественно, мы вышли вот на эту проблему, что нам нужны азы. Азы, которые познакомят нашего ребенка именно с нашими религиозными основами. И курс, в рамках которого родились основы православной культуры, он назывался «История религиозной культуры». Но вот здесь состоялась истина, истина научная.
Момент истины своего рода, да?
Да. Мы взяли шире, но для нашей российской действительности, даже современной, оказалось важным именно изучение основ православной культуры. То есть как только появился в свет первый учебник, он имел название одного из разделов «Основы православной культуры». Сразу стал формироваться заказ на изучение этого предмета. И остановить было невозможно. Конечно, вот это мощное сопротивление, о котором вы сказали, оно имело место, но это искусственно создано. Вот посмотрите, сколько школ, сколько регионов вводят этот курс. Это, конечно, нелегко.
Тем более непонятно, кому преподавать. То есть учитель, он сам должен вначале освоить это,
да,
все.
Да, да, и подготовка вот кадров, это тоже проблема. И тем не менее, как Ирина Медведева сказала, и мои наблюдения, понимаете, никогда никаких конфликтов. Это совершенно другие уже дети. Конечно, это светское образование, культурологическое. Здесь мы не вводим обряды, не требуется молитв, потому что в классе действительно сидят дети, представители разных национальностей, разных конфессий. Но, тем не менее, вот это серьезное изучение нашей культуры, оно связано и с культурой поведения, и с профилактикой конфликтных ситуаций на почве национальной. То есть получается, что те, кто борется с основами православной культуры, они просто лгут. То есть они говорят об интересах других, например, конфессий, а на самом деле в нашу отечественную культуру приезжают люди и хотят здесь именно жить. И для них очень важно познакомиться, а что было в основе в этой культуре, где им так уютно.
Медведев мне говорил, что даже вот эти опасения в реальной действительности совершенно беспочвенны. Там
совершенно
в каких-то школах, в каких-то регионах, где и мусульманское есть население, учителя сами предлагали детям из этих семей не ходить на эти занятия и приходить. Ходили матери этих детей говорили, почему вот такая дискриминация, а мы хотим наоборот. Мы хотим, чтобы наши дети ходили и знакомились со всем этим. Нет никакого конфликта. Конфликт возникает там, где он создается искусственно, где он подогревается.
Но что интересно, за все это время, это уже я работаю больше 13 лет, наверное, никогда не было конфликта. Вот понимаете, никогда. Я сама была участником апробации, я работала в первом классе, в шестом и в 11-м.
Сами всё преподавали, очень серьёзно,
да? Сама преподавала. Другие разделы взяли другие учителя, и не было конфликтов. Потому что само содержание формирует именно уважение к внутреннему миру ребенка, к внутреннему миру и правам и взрослых людей, к правам на национальный язык, на культуру, на воспитание и образование в соответствии с убеждениями родителей. То есть, когда речь ведут о правах и лишают нас прав, это просто какой-то абсурд.
Ну, к сожалению, много абсурда в нашей действительности. У меня такой вопрос с неким опасением связанный. До 17 года все-таки изучена русская духовная культура, изучена неплохо. Что касаемо вот этого вот 70-летнего пленения, когда выпали из контекста и русская религиозная философия, и богословие, духовная поэзия, есть замечательные авторы, духовная русская православная песня, живопись, иконопись. Для человека, который возьмется об этом писать в периоде, он волей-неволей должен будет выступить в роли исследователя, в роли первооткрывателя, двигаться по целине. Наша программа довольно специальная и посвящена на 90% именно открытию и знакомству слушателей с лучшими образцами русского духовного искусства, и мы сами многое открываем по ходу нашей деятельности, потому что нет монографий, нет нормальных антологий той же духовной поэзии, мало известны, практически в СМИ отсутствуют представители русской православной песни. Вот в этой связи с какими проблемами вы сталкивались? Понимаете ли вы вот свою задачу? И в новых ваших учебниках, рассчитанных уже на школьников старших классов, будут ли представлены люди, которые составили гордость России в 20 веке, которые творили, очень часто подвергались гонениям, такие как Солодовников, как Наталья Даниловна Ануфриева, как другие яркие представители духовного искусства?
Конечно, вы правильно говорите, что это большая проблема, это большая исследовательская работа. И вместе с тем все это жило. Даже возьмите Высоцкого.
Сейчас вот слушаю его,
конечно, я поражалась, как в те времена, когда вот просто невозможно было пробиться такому содержанию, как он находил свое слово, свою фразу, как он изливал свою тоску по тому, что было потеряно. Безусловно, это нельзя отнести к церковному искусству. Мы должны в рамках своего курса и показать, в чем специфика. Вот церковное православное искусство, а вот могут быть проявления в русской культуре, в авторской, и в чем разница. Вот сейчас у нас курс разработан, вы видите, сколько учебников. И учебники, имеющие гриф Министерства образования, и рабочие тетрадочки, и мы делаем еще целую серию лекций специально по самым сложным темам, методички с разработкой каждого урока, цели и задачи, новые слова и понятия, само построение урока, рекомендации, все это есть, даже справочную литературу. Учитель, выходя на урок, должен быть обеспечен максимумом знаний. И если мы открываем учебное пособие, и здесь упомянута какая-то фамилия, в том числе будут творческие деятели 20 века, у учителя должна быть информация о том, а кто это. И поэтому мы в разработку каждого урока вводим еще вот такой справочный материал, даем информацию о каждом человеке, который упомянут здесь, или чья картина представлена.
То есть это целый комплекс учебно-методических материалов, без которых просто невозможно это все преподавать, особенно где-то в глубинке, где и доступ к библиотекам отсутствует, и просто может библиотеки даже и не быть.
И получилось так, что это курс основы православной культуры, но это и область знаний основы православной культуры, то есть это область культурологических знаний, научного исследования.
Я бы хотел, чтобы в нашей беседе поучаствовал также философ и публицист Виктор Аксючец. Виктор, вы, конечно, знакомы с той очень мощной полемикой, с теми инспирированными некими силами выступлениями против этого курса. Известно, что уже в 2009 году, с 1 сентября, этот курс вводится во всех регионах России, пока он в 15, факультативно он вводится и в остальных. Это очень важное событие, которое, нет сомнения, вызовет новую волну дискуссии.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Аллу Валентиновну за ее замечательную работу, которую даже работой нельзя назвать, в той среде агрессивной, в которой мы существуем, вот по нашей теме, сегодня обсуждаемой. Это, в общем, даже служение. Мы можем дискуссировать о каких-то учебниках, о каких-то темах, но в целом это великое дело. Вот я вам очень за это благодарен, в том числе и от лица моих множества детей. У меня 5 детей и 2 внуков. И все мы, конечно, нуждаемся в этой литературе. Тем не менее, я хотел бы отметить очень важную такую деталь, что вообще в обсуждении этой темы с нашей стороны, со стороны православных людей, господствует какая-то интонация оправдывающаяся. Было даже сегодня сказано Аллой Валентиновной, ни в коем случае вот, нет молитв у нас на занятиях. Вот не думайте, это не совсем церковное искусство, это как бы околоцерковное искусство. Или вот была сказана фраза, нельзя выкинуть православную составляющую из нашей культуры. Ну, вроде бы верно, но если мы внимательно присмотримся, в общем-то, надо говорить даже не составляющей. Ведь православие у нас культурообразующая религиозная конфессия. Вспомню, что язык церковнославянский стал основой русского языка, русской литературы и русской культуры. Православие – цивилизационно-образующая составляющая. Мы вспомним, что существует такой феномен, как монастырская колонизация. Скажем, вот даже те же Соловки или тот же Валаам. Да? То есть монастыри осваивали девственные земли, еще не тронутые земли, и осваивали духовно, и осваивали хозяйственно, и только затем, вслед за ними, шло уже государство, государственные институты и структуры. Далее, православие – это государственно-образующая религиозная конфессия. Мы помним, что многие века разделенные русские земли объединялись только православием. Мы помним, что Русская Православная Церковь не раз в лице своих святителей вставала на защиту русской государственности, благословляла на победы. Русское православие и Русская Православная Церковь являются основой и нашей культуры, и нашей цивилизации, нашей государственности, то есть не только составляющей. Вот если мы будем доминировать так тему, то у нас, естественно, будет и больше оснований большего требовать. Что мы можем и что мы должны требовать? Евгений правильно сказал о наших полемистах, атеистах. Они нас обвиняют в клерикализме. Они говорят, что, в частности, этот курс является собой тенденцию усиливающейся клерикализации в России. Но если мы посмотрим на те страны, которые являются для них же, в этом смысле, идеалом, на западные страны, на европейские, на Америку, то с их такого измерения эти страны являются, ну, просто клерикальными. Скажем, вот у меня 23 года внуку. Он с 10 лет учился в академии на Святой горе Афон. Ну, почему он там учился? Потому что, естественно, в России такого учебного заведения нет. А там есть. Как вы думаете, это церковное учебное заведение? Нет. Это светское государственное учебное заведение, лицей, которое находится в таком ареале культуры греческого православия, которое дает определенное образование и культурные навыки. Он закончил этот лицей и получил высокий балл. Он набрал 18 баллов из 20 возможных и мог поступить на все факультеты в греческих университетах, за исключением, скажем, медицинского, юридического, где нужно 19 баллов. Он поступил на факультет теологии в Салониках и учится там. Это государственное учебное заведение, государственный университет. Но там столетиями существует факультет теологии. Вот мы настолько рабки в нашей полемике, что мы даже не можем подумать об этом, а тем более сказать. А вот нашим полемистам надо сказать, вот вам, светское государство. Греция не клерикальное государство, а светское государство. Ну, они нам могут на это возразить. Нет, все-таки там православие всегда было сильно, и православие по существу Греции является не юридически, но фактически государственной конфессией. Хорошо, посмотрим на другие страны. Германия. Да все страны европейские, там существуют во всех государственных университетах государственные факультеты теологии, то есть богословия. У нас хотя бы один в стране есть? Ни одного. Мы только робко требуем впервые вести что? Курс православной культуры в средней школе. И то мы получаем такой шквал полемики. А я утверждаю, что мы должны не только этого требовать, мы должны требовать, чтобы были восстановлены, как это и было до революции в России, во всех государственных университетах факультеты теологии наряду с факультетами философии. Ведь во все университеты, которые открывались первыми факультетами, это были факультеты философии и богословия. И затем уже от них отпочковывались разнообразные другие, вплоть до сегодняшнего дня, вот такое соцветие наук из этого корня вырастало. А у нас корни подрублены. У нас подрублены корни. Мы мировоззрение, религиозное мировоззрение, богословие, то есть, которое является основой западной христианской цивилизации, а теперь уже мировой христианской цивилизации, мы выбрасываем. То есть, это не составляющую выбрасываем, а выбрасываем корни. А если корни выбрасываются, то дерево-то засохнет.
Виктор, можно я добавлю? Я совершенно с вами согласна. Вы сказали все так, как и я думаю. Но дело в том, что это я говорю из сегодняшнего дня. У нас есть в нашей отечественной культуре и составляющая либеральная, агрессивная. Поэтому не только у нас православная. Но в подтверждение ваших слов я вот вам покажу учебник, который первый получил гриф, допущенный Министерством образования. Он называется, посмотрите, как «Православие, культура образования». Религия России. Поэтому мы с вами говорим на одном языке. И здесь есть разделы и параграфы, посвященные и русскому языку. И здесь мы говорим, что сокровищница нашей духовной лексики, даже современной, это церковнославянский язык. Мы об этом говорим открыто.
У меня будет такой вопрос и к Алле, и к Виктору. Какова вообще-то позиция государства, государственных структур к этому курсу, прежде всего Министерства образования, и насколько она соответствует требованиям момента, и какой должна быть позиция государства, учитывая, что Россия все-таки многонациональная и многоконфессиональная страна?
Я думаю, что основы православной культуры должны быть введены в федеральный компонент образования. Обязательно. Это необходимо для качественной дальнейшей разработки этого курса. Именно для того, чтобы исследовательская часть наша была обеспечена наибольшим количеством участников, потому что тема очень сложная. Я же работаю для дошкольной ступени, для школьного образования. Проблема бывает и даже с тем, как поставить ударение. Ведь один говорит так, другой говорит по-другому, а мы должны дать образец. И на самом деле это целая большая проблема найти, согласовать с нашей церковной средой православной, куда поставить ударение. Потому что если мы берем словарь, например, для работников радиовещания, ударение может быть на один слог, а в нашей православной традиции на другой.
На самом деле требуется, наверное, работа целого большого института, конечно, а не того маленького коллектива, который там героически бьется над написанием этих учебников.
Да. Но никто не собирается это финансировать. Наши учебники существуют на благотворительные средства. Государство нас никак не поддерживает. Оно как бы и не запрещает, но и не поддерживает. Помощи я никакой не вижу, особенно от Министерства образования. То есть Министерство образования даже замалчивает вот те факты, что вот этот курс существует уже в форме более 30 пособий. В лучшем случае упоминается один единственный учебник, который уже 5 или 6 изданий имеет. А ведь мы проводим серьезную работу. Мы работаем с НИИ гигиены, мы получаем сертификаты. До всяких миллиграммов взвешивают каждый учебник. Указывают нам, какую обложку, какого формата иметь, какой шрифт.
Мы, к сожалению, не на телевидении. Я не могу показать эти учебники, которые вот Алла принесла на наш эфир, но очень красиво издано, с иллюстрациями. Очень достойно все это выглядит.
Спасибо. Но даже для того, чтобы провести экспертизу теперь при Министерстве образования, вот мы не можем обратиться в Министерство образования, потому что курс не введен в федеральный компонент образования. Вот на следующие учебники, которые подошли, нам нужно получить заключение экспертной комиссии федеральной, а такой экспертной комиссии нет, потому что еще не решена вот эта проблема.
Вот важная тема позиции государства и то, что вы сказали, Алла Валентиновна, что поддержки нет. Это очень печально. Вы знаете, с одной стороны, мы на экранах видим, что и даже лидеры нашего государства, вслед за ними и чиновники разных рангов, постоянно пытаются прислониться к авторитету церкви, да. То есть присутствуют на всяких богослужениях, встречаются со священноначальем, приглашают наших священников освящать различные мероприятия. Но, с другой стороны, наша власть все время говорит, что у нас многоконфессиональная, многонациональная страна, поэтому мы должны учитывать не только проблемы православной культуры. Но, господа, а что вы имеете в виду? Где у нас мононациональное государство? Сейчас все государства в мире являются именно многонациональными. Почему нужно педалировать этот вопрос? Вот у нас в многонациональном государстве России, между прочим, 85% русских. А во Франции гораздо меньше, хотя там Франция не считается многонациональным государством. Единственное, может быть, мононациональное государство Израиль, можно было бы так назвать, или моноконфессиональным. Вместе с тем мы знаем, что там очень сильны и исламские позиции, и православные, там очень много православных людей. Это святая земля для трех мировых религий. И израильское мононациональное государство ведет в этом смысле очень достойную либеральную политику по отношению к этим конфессиям. А у нас какое-то получается лицемерие. Скажем, вот отношение государства к церкви. Нет, ни в коем случае государство не должно взаимосоотноситься с религиозными конфессиями, тем более с господствующей, с русской православной церковью, потому что, мол, это клерикализация. А давайте посмотрим на так называемые неклерикальные западные страны. Германия. Государство имеет конкордат, то есть договор о сотрудничестве с тремя основными конфессиями, в том числе с православными. По этому конкордату налогоплательщики платят налоги государству, на которые содержатся эти три, так сказать, конфессии. И, соответственно, тексту этого конкордата очень много различных направлений взаимной деятельности, плодотворной взаимной деятельности. Посмотрим на Финляндию. Ну, никто не скажет, что это клерикальное государство. Однако же там две конфессии, одна из них православная, объявлена государственными конфессиями, то есть государство всячески их поддерживает и во многом содержит эти конфессии, помогает, во всяком случае, материально, не стыдится, не боится этого. А у нас, не дай бог, видите ли, поддержать как-то господствующую православную конфессию или другие традиционные конфессии. Вот это, видите ли, православие. Поэтому вот Алла Валентиновна вынуждена говорить, что нет поддержки, нет финансирования этих учебников. А мы зададим себе вопрос, а почему нет? Почему во Франции, в Англии, в Германии, в Финляндии, скажем, а тем более в Италии они есть, а у нас нет? Почему не в клерикальной вовсе стране Америки, это как бы жупел либерализма, однако там есть институт капелланов в армии. А почему у нас, когда только об этом вопрос поднимается, об институте воинских священников, у нас начинается такой вопль, визг такой, можно сказать, либеральной агрессии. Поэтому, да, мы должны учитывать, что, конечно, у нас страна, никто не спорит, многоконфессиональная, многонациональная и либеральная составляющая есть, но мы должны отстаивать свою позицию, позицию национального, культурного, религиозного большинства, вовсе не пресекая, не притесняя меньшинства и национальные, и религиозные. В России вообще этих традиций не было. Напомню просто такой факт, что при создании российского государства за многие века русский государствообразующий народ не уничтожил, не поработил ни одного народа. А Русская Православная Церковь насильственно не перекрещивала ни один народ. Все они сохранились в Русской империи, и сегодня именно поэтому они могут требовать своих суверенитетов, в отличие от аборигенов Северной и Южной Америки или Австралии, которые просто физически были истреблены. Поэтому у нас есть все основания требовать от своей власти совершенно другого, не лицемерного, а адекватного отношения к той теме, которую мы сегодня обсуждаем.
Тем более государство имеет некоторые долги перед церковью. Это церковь распятая, церковь уничтоженных, расстрелянных священников, церковь взорванных храмов, многие из которых не восстановлены, а должны были бы восстанавливаться на средства федерального бюджета, надо сказать. Тем более деньги имеются и тратятся неизвестно на что. Но у меня вопрос к Алле Бородиной будет. Вот уже с 2000 года, по-моему, в Белгороде впервые начали преподавать основы православной культуры. Уже накоплен некий практический опыт, опыт практически реализации преподавания этого крайне важного курса для нас. Что вы можете сказать, какой опыт уже можно вынести из того, что происходило за эти вот 7-8 лет преподавания основ православной культуры? Какая реакция родителей, какая реакция детей, какая реакция учителей?
Очень большой интерес к этому разделу. Конечно, есть опасения, когда сами учителя открывают эти учебники, они сразу говорят, что им самим нужно еще вот это изучать. Но многие начинают вместе с детьми. И я всегда напоминаю своим слушателям, когда приходится выезжать в регионы на курсы повышения квалификации по этой проблеме, я всегда говорю, вы не бойтесь сказать ребятам, что это такое богатство, что охватить его невозможно, и знать все нельзя, но мы вместе будем с вами изучать. Не нужно вот этого бояться, и не нужно говорить, что я все знаю. Я, например, не могу про себя сказать, что я знаю все абсолютно. Я каждый день открываю для себя все новые и новые страницы нашей отечественной культуры и нашей православной культуры. Вы упомянули вот один регион, я бы сказала о другом опыте, о Брянске, который сразу ввел курс основы православной культуры как обязательный. То есть там не факультатив, там именно обязательный предмет по конкретной программе. Вот это очень важно, чтобы программа была обеспечена учебными пособиями, чтобы не было вот такого винегрета. Эту систему нужно обязательно соблюдать. Это одна из особенностей моего проекта, что все методически разработано в соответствии с возрастными особенностями и очень серьезная система. Вот они взяли эту программу, и когда буквально через 2 месяца выехала комиссия, представляете, в Брянск, это комиссия по правам человека при президенте, и сразу начали проверять.
Как комиссию. Будто других дел нет у этой комиссии, и нет проблем действительно с правами человека.
Но вы знаете, получился результат-то положительный, и они сделали нам замечательный подарок, то есть они вынуждены были написать справку о том, что нарушение принципа светскости образования вот по этому комплекту, по этой программе не выявлено.
У меня такой вопрос. Вот патриарх недавно призывал к такому органному многоголосию, сказал, что нам нужны разные учебники. Может быть, в дальнейшем будут как бы отбираться лучшие и учитываться опыт, и будет некий синтез происходить всего лучшего, что будет создано. Скажите, есть ли авторские группы, подобные вашей, или вы одни единственные пишете эти учебники?
Вы знаете, по России очень много сделано уже попыток, но есть вот такой момент, который мне кажется очень странным. Когда основа православной культуры находится под ударом, свои проекты люди называют по-разному. Вот все что угодно, но не основа православной культуры. Как только основа православной культуры уже пользуется каким-то уважением, звучат, там, может быть, по политическим каким-то причинам, да, каждый проект, который вообще там и рядом не стоял, и название другое, они начинают относить это к основам православной культуры. Я бы хотела, чтобы все-таки мы были честны. Это все-таки это наука, конечно.
Да,
если вы разрабатываете основу православной культуры, так и пишите, и пусть будут основу православной культуры, даже не православная культура, потому что православная культура – это другой уже предмет, а мы берем основы. Вот если мы берем основы, то это именно связано с традицией веры. Понимаете, это намного глубже. Есть некий критерий. Этот критерий, он в Священном Писании, он в Священном Предании, он вот в этой нашей традиции. Поэтому вот все-таки надо конкретизировать. Но уже создано много всяких пособий, и разработка должна и дальше идти. По любому предмету базовому существуют многие программы и также учебно-методические обеспечения. И действительно, учитель должен иметь право выбрать лучший из всего, что ему подходит. Именно для этих условий. Вот как я всегда учителям говорю, самый лучший урок это будет ваш, потому что вы его сделаете для конкретных детей, для конкретных условий. Это связано и с возрастом, и с какими-то культурными, историческими особенностями этого края, и с уровнем подготовки, потому что есть повышенный уровень образования детей, и есть коррекционные классы. Это может только учитель решить вместе с администрацией своей.
Такой вопрос. А какая реакция Московского патриархата на вашу работу, на ваши учебники, на ваши курсы?
Я разрабатываю проект по личному благословению Святейшего Патриарха. Позицию церкви, так всегда было, определяет Святейший Патриарх. Он поддерживает, реагирует на каждую какую-то новую тему, связанную с основами православной культуры. Объясняет вот, даже по вопросу, кто будет преподавать. Вот звучит этот вопрос, и Святейший в интервью говорит, преподавать должен профессионал. Моя позиция точно такая же. Профессиональный педагог должен преподавать. Его нужно научить. Поэтому для министерства еще одна очень важная задача – нужно организовать везде курсы повышения квалификации, ускоренные такие курсы, и, безусловно, целые факультеты нужно разработать, чтобы уже специальность имели люди.
Я хотел бы, чтобы Виктор Аксючец, философ и публицист, который у нас сегодня на эфире, тоже сказал несколько слов, может быть, о каких-то практических путях реализации, потому что можно долго, так сказать, рассуждать и парить в империях высоко, но есть практическая реальная жизнь, и, скажем, провинция, в Москве, может быть, это в меньшей степени проявляется, ну, скажем, нет пособий, нет преподавателей, которые могли бы взять на себя достаточно непростой предмет. Вот как можно решить, может быть, бизнес как-то привлечь, каких-то благотворителей, меценатов к решению проблем с преподаванием вот этих вот курсов замечательных?
Простите уж, если вы обращаетесь к философу, то тогда уже не за практическими советами, а я буду говорить не о практическом, но тем не менее важном, очень важном. Вот, скажем, принцип светскости образования. Мне кажется, на этот счет не только у неверующих, но у нас православных своего рода каша в голове. Ведь принцип светскости образования вовсе не означает отсутствие в образовании религиозного аспекта и религиозной тематики. Это не значит, что образование должно быть только материалистическим, атеистическим. Кстати, это декларирована наша Конституция. Наши оппоненты все время кричат, что у нас школа отделена от церкви. Вот ни одного слова на этот счет у нас в Конституции нет. Ленинский декрет на этот счет был отменен Верховным Советом Российской Федерации еще в 90-м году. Далее, что сказано в Конституции? В Конституции сказано, что ни одна религия не может быть господствующей. Вовсе не сказано в Конституции, что религия отделена от государства. Потом сказано, что религиозные организации отделены от государства, но это совершенно другое дело. А перед этим в Конституции сказано, что идеология ни одна не может быть господствующая. То есть говорится о том, что ни одно мировоззрение не может быть господствующим, они должны быть все равны. И в этом смысле понимание светскости образования должно утверждать именно этот тезис, что все мировоззрения в образовании должны получать равное значение, а у нас абсолютно перекос именно в атеистическо-материалистическую сторону. И принцип светскости образования у нас трактуется, и нами, православными, кстати говоря, тоже, как отсутствие религиозного аспекта. Я продолжаю настаивать, что светское образование и государственное образование должно включать в себя религиозный аспект в той степени, в какой он присутствовал и присутствует в культуре. Вот Евгений правильно говорил, мы пережили десятилетие религиозного геноцида, и миллионы верующих были просто физически истреблены, как носители религиозных традиций. Сама религиозная традиция была истреблена, храмы огромное количество были разрушены. Сейчас мы это восстанавливаем. И мы, восстанавливая это, должны восстанавливать и принципы. И мы должны требовать, чтобы не только основы православной культуры преподавались в школе, а чтобы преподавали в школе и религиозные дисциплины, и чтобы в высшей школе существовали факультеты по религиозной тематике, в частности, богословские факультеты, и это будет абсолютно соответствовать принципам светскости образования. Как я уже говорил, это и происходит, например, в европейских странах и в Америке.
Дело в том, что над этой проблемой работают уже очень много ученых и философов, и юристов, и на сегодняшний день принято различать религиозное и религиозно-познавательное. Вот наш курс относится к религиозно-познавательным курсам. Религиозное – это воспитание в вере, это подготовка церковнослужителей, а религиозно-познавательное – это изучение истории формирования культуры православной. Вот с чем это связано. Вот я открою свой учебник, и здесь вот первый форсос. Вот это то, что имеет отношение к современности. То есть вот празднование Пасхи, 12-х праздников, переходящее, непереходящее. Это сегодняшний наш день. Вот, пожалуйста, история формирования этой культуры. Мы часто слышим, а почему это так, давайте перенесем туда. А мы это показываем наглядно. Вот уже история состоялась. Вот посмотрите, карта Святой Земли, и здесь иконками отмечены все основные события. Вот они лежат в основе вот этой нашей сегодняшней культуры. Мы открываем второй форсис. Нам говорят, а во что веруют христиане? Да, у нас есть Никео-Цареградский символ веры. Предлагают некоторые, давайте изменим, потому что я там в это не верю. Не веришь, значит, ты не в православной традиции. Вот он. И вот, пожалуйста, история формирования этого символа веры. Вот апостольские и вселенские соборы. Вот это мы называем религиозно-познавательным содержанием. Другое дело, пойдет ли наш выпускник в семинарию, пойдет ли он в Академию духовную, или он пойдет в другой вуз какой-то, там, физико-математический, это он решит. Для нас самое главное, чтобы если ребенок идет в церковь, чтобы это была осознанная жизнь его в церкви и осознанное отношение к религии. Я считаю, что это важно. Это будет гарантией от ханжества, от фарисейства. Обязательно должно быть качество. Качество и сохранение свободы выбора каждому ребенку, которую дал сам Господь.
Да, совершенно с вами согласен, Анна Валентиновна. Я все-таки несколько терминов поспорил бы. Вот то, что вы называете религиозным, на самом деле это надо было называть церковным. Скажем, подготовка церковнослужителей, чисто церковная тематика, изучение, скажем, традиций богослужения – это не религиозный аспект, это церковный аспект. И действительно, церковным аспектом должны заниматься в основном, конечно же, церковные учебные заведения или чисто религиозные учебные заведения, не государственные. Еще раз обращаю внимание, а богословские факультеты и факультеты теологии западноевропейских университетов, они что, религиозно-познавательные? Да нет, они просто религиозные. Так и надо называть, понимаете, что мы изучаем, так сказать, не только православную культуру, а мы изучаем православную религию, православную церковь в государственных учебных заведениях, но изучаем ее. Мы не обучаем чисто религиозным дисциплинам или религиозным навыкам в государственных учебных заведениях, которыми должны, повторяю, заниматься церковные учебные заведения. Но все остальное мы не только можем, но мы должны и обязаны делать. И это все называется религиозное образование. Поэтому, опять же, несколько такое, понимаете, вот какое-то стыдливое такое развлечение, религиозно-познавательное, вот, да не надо никакого познавательного. Вот религиозные дисциплины, которые всегда были религиозными, и мы их познаем.
Виктор, вы знаете, конечно, у каждого может быть свой взгляд, но не мы с вами вот здесь определяем это. Мы можем высказать только свое мнение.
Что мы и делаем, конечно. Поделиться.
Да, но сегодняшняя практика, я говорю о нынешней практике использования терминов. Религиозное образование по документам организуется на основании договора между образовательным учреждением и религиозной организацией, который, в свою очередь, основывается на документе. Письмо Минобразования от 1.7.2003 зарегистрировано в Минюсте за номером 28.
Вот я и настаиваю, что это письмо 33. противоречит принципу светскости образования. Потому что из этого письма получается, что факультеты богословия нельзя открыть в государственном университете. А это нарушение принципа светскости образования, которое, подчеркиваю, не должно,
конечно,
сводиться
это
только к материалистическо-атеистическому.
Наука.
Конечно,
да,
вот
ведь
о чем и речь. Поэтому богословие и богословские дисциплины должны учреждать не церковь и не церковная организация, а именно
государство. И финансировать не церковь, потому что вот это религиозное образование финансируется,
конечно,
религиозными организациями.
Это неправильно, это абсолютно
по этому письму.
Я об этом и говорю,
да,
что это абсолютно порочный подход, именно потому что у нас путаница прежде всего в головах и в терминах.
Так, ну, уже в завершении нашей беседы, я думаю, что она достаточно интересной получилась, и думаю также, что эта встреча не последняя, и на эту тему мы будем еще говорить с самыми разными людьми, потому что это крайне важно, что, так сказать, закладывается в головы наших детей, какие идеалы, какие принципы, это крайне все важно для нас. И у меня еще один вопрос к Алле будет. Вот вы сказали, что, конечно же, изучение подобного курса направляет ребенка, задает определенный вектор. Есть ли какая-то статистика или, может быть, информация о том, что какие-то дети пошли уже по пути церковного образования, пошли в семинарию после того, как вот в этих 15 регионах прошли курс обучения основам православной культуры?
В московской школе, вот, за которой я слежу, уже в 8 классе изучают основы православной культуры, но это еще рано, и в семинарию или в духовную академию еще рановато. Другой информации я пока не знаю. Но вообще это интересный вопрос, надо бы, наверное, отслеживать.
Но Евгений, это требует социологического какого-то даже исследования.
Понимаете, вот мы сейчас опять ставим вопросы, которые решать должны целые учреждения. То есть нужно целый институт. Вот вы правильно сказали. Вот это плод моей инициативы. Понимаете, вот это результат моего труда. Спорят, я говорю, друзья, напишите. Ну, либо не пишут, либо так пишут, что даже спорить не о чем. А нужно создать этот институт. И вот эти правовые вопросы, о которых говорит сейчас Виктор, и философские вопросы. Вот это все надо исследовать. Вот тогда мы статистику будем иметь. А я своими силами, конечно, я не могу отследить все регионы. Мне приходится работать и с Владивостоком, и с Камчаткой, и в Волгограде я была, и в Калмыкии. представляете, какой фронт работы? 2-3 человека.
Да, очень часто на наших эфирах встают какие-то темы абсолютно диссертационные, требующие работы целого сектора или института. Сеятелей, да, мало, почва каменистая, но сеять, тем не менее, надо. К этому призывает нас Святое Евангелие. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был философ и публицист Виктор Аксючец и Алла Бородина, автор и разработчик курсов «Основы православной культуры» и «История религиозной культуры». Спасибо всем.